учении, которое нам оставил Христос, 11 глава, 1 стих Евангелия Луки. Евангелие Луки, 11 глава, 1 стих. Там, кажется, дословно так случилось, когда он в одном месте молился и перестал, подошли к нему ученики и сказали: «Господи, научи нас молиться». Да, братья? Значит, вот Христос раскрывает тему о молитве. Кстати, друзья, у нас просто сегодня, я думал, будет возможность, но у нас времени не будет. Очень интересно рассмотреть бы 15 случаев молитвы Иисуса Христа. 15 конкретных моментов, 15 его молитв, они очень разнообразны, охватывают как раз все те моменты. Вот, например, послание молва, и он молился. Сегодня эта проблема очень большая. Это только молитвой можно преодолеть. Но будет возможность, хотя бы так вот схематично немножко рассмотрим. И мы часто вот и в проповедях, в детской группе учение о молитве у нас в программах-то есть, да? И мы должны преподать, должны рассказать, что такое молитва. Друзья, пример, личный пример. Вот как Господь научил учеников молиться. Не спешил им опять, простите за это слово, толковывать. Показывал им пример. Случилось, когда он молился и перестал. Это было и рассчитано на то, чтобы они слышали эту молитву. Чтобы они видели, как он молится. И чтобы они могли бы и просили: «Господи, научи нас так молиться. Молитесь же так». И опять в этой молитве, пожалуйста, приоритет. Нужд Царства Небесного над нашими нуждами, да? И то есть в этой молитве все сказано. В короткой молитве. Это личный пример. Мы можем преподавать, говорить и требовать дисциплины, но опять, друзья, мы передаем дух учения. Если непослушная дочь занимается с детьми, не будет порядка в группе. Если непослушный член церкви занимается с детьми, не будет порядка в группе. Мы личным примером. Если обидчивый член церкви занимается с детьми, будут проблемы у детей, огорчения и у родителей с таким преподавателем. Потому что он несет с собой дух этот на крыльях словесных определенных истин. Окрашивается наше учение, окрашивается в наш дух, в наше состояние. И вот, если мы говорим об аккуратности, сами неаккуратны, не будет этого аккуратности. Я, вы знаете, когда вот так вот по комнатам прошелся, ребят, и когда что-то хотел сказать, сначала у себя немножко привел порядок в библиотеку свою, и потом сказал ребятам: один раз только, ребята, чтобы был у меня порядок. Друзья, мне не надо повторять. По некоторым вопросам я повторяю несколько раз, и как в зеркале вижу себя, значит, раз с первого раза не слушаются, я передаю дух. Значит, надо смотреть, где не в порядке у себя. Это закономерность в учительстве, друзья. Кто еще не узнал, это жизнь научит этому. Научит жизнь. Жизнь научит родителей воспитывать детей, когда приходится многое свое оплакать, прежде чем преподать детям. Так вот и в церковном, во всяком нашем служении. Истинный учитель – это прежде всего личный пример и учит личным примером. Опять, друзья, уже повторимся мы несколько раз. В наших уроках, вот в учении, которые преподавал Христос, даже самые особые вот темы о поклонении, об истинном поклонении Богу, посмотрите на реальном примере, да? На беседе, на диалоге, как просто построено это истина, это учение великое. это было в беседе с кем? С самарянкой, у которой шестой муж, и тот ей не муж. Друзья, связывать вот эти такие догматические истины с самыми простыми примерами из жизни и преподавать их, чем лучше, проще, чем лучше, проще, они будут усваиваться, эти истины. И не отрываться от реальной жизни. Недавно слышал интересный пример, когда бабушка одна, удивительно сохранившаяся в старости, стройная такая, вот, зашла к врачу с жалобой на боль в спине. Он говорит ей: а ну наклонитесь немножко, легче? Легче. А еще наклонитесь. Болит? Не болит. Вот так и ходите. Все. То есть по возрасту уже тебе не надо вот такой стройной там выглядеть и уже... Все, прошел возраст, когда уже к земле-то клонится бабушка. Вот так вот не отрываться, не делать стройными старичков наших. Это реально. Старость есть старость. Детство есть детство. Подростки есть подростки. И мы иногда ведем подростковое общение, как вроде бы библейские курсы. Бакалавры перед нами, не меньше того. Да это подростки. Кто такие подростки? Вот коротко давайте посмотрим. В чем нуждается подросток? Это опять неудивительно, друзья. Неудивительно. И вот работа в чем должна быть. Не случайно, вернее, не удивительно, а не случайно во второй главе Луки записан этот возраст Иисуса. Для подростка важно три таких момента, которые мы должны учитывать. Четыре момента из, возьмем второй главы Луки. Первое. Нашли Иисуса, сидящего посреди учителей. Не знаю, сколько мне пришлось спрашивать. Кто был в детском лагере, вы помните эти моменты? Спрашивали, что делал Иисус в храме? Учил. Проповедую. Я говорю, может, исцелял там? Вроде бы исцелял. Я говорю, не воскрешал там никого? Нет. Там 12 лет не исцеляют и не учат. И Иисус, Он оставил нам пример земной жизни, как должно в земной жизни проходить. Для 12-летнего возраста важно быть среди учителей и учиться. Это время такого интенсивного обучения. Что нужно? Что в этом возрасте особо на что обращать нужно внимание? Они нашли его. Он слушал, он спрашивал, и он отвечал. Иисус слушал, спрашивал, отвечал. Все, не учил. Значит, друзья, раз это возраст, в котором особенно важно, чтобы слушали. Но, друзья, надо преподавать интересно. 12 лет – это 12 лет. С этим нужно считаться. Он спрашивал. Надо, значит, учитывать это. И так строить уроки, чтобы спрашивали. Например, друзья, мы часто идем с опозданием. Метод вот Божий – это метод опережения. Посмотрите, что Господь нам оставил через Моисея. Он говорит так, чтобы как совершать Пасху, как есть пасхального агнца. И почему ярких таких много вот моментов, да? Как бы недосказанных. И стоп, возьми, помажь косяки. Зачем это делать, друзья? А ну вспомните, зачем это все надо было делать так вот, ритуально вот так вот, вот пасхального агнца, с такими ритуалами, зачем? Как? Как? Ну, все это правильно, а? Запомнилось еще? Чтоб спросили. Чтоб спросили. Когда спросят вас, то вы скажите, это так и так, поэтому, поэтому. Друзья, так строить уроки, чтобы спросили, а почему так? О, это отличный урок. Замолчи, подожди. И ты слушай. Все. Поэтому урок строить недосказанно. Как-то вот, ну, а там, друзья, творчество преподавания. И вот здесь вот вызвать вопросы. Мы говорили, что Христос так строил учение, что вызывал вопросы, его спрашивали. Но он прошел эту школу земной жизни. Он спрашивал. Он спрашивал. И здесь, чтобы спросили, а Иисус Навин что? Поставьте камни. Зачем камни были поставлены? А? Чтобы когда спросят вас, вы могли бы ответить. Мы, друзья, часто бывает так. Я запомнил, мне было тогда 20 с чем-то. Был я в одном доме. И сыну сестры, муж был в заключении, было лет 17. Ну так вот просто я гостил там, и вот вечерняя молитва, и вот сестра молилась. Вы знаете, я запомнила эту молитву. И она говорит: Господи, мой сын вступил во время чувств, время влюбленности, сохрани его. У него этот вопрос, он в этих вопросах был далекий еще. И он женился лет через 8. Мать опередила. Мы забываем так. Ты знаешь, что твой сын дружит? Что? Как? И начинаем. Метод Христа на опережение. Симон, вы все отречетесь, то есть вы все разбежитесь. У него не было такого. Куда же вы разбегаетесь? Опережение. Вы разбежитесь. Но так вот, так вот, так вот. Предваряли вас в Галилее встречу. Симон, ты отречешься. На опережение. Мы должны знать подростков. Вот у нас будет урок, профессор психологии будет вести. Особенности возрастные. Должны знать, друзья. И работать на опережение. И темы наши реальны должны быть. Соответственно, подростков. Ну, я не знаю, друзья. Пришлось быть в одной церкви. Жалуются бабушки. Братья, ну куда вы присылаете таких вот проповедников? Представьте себе. По 80 лет и больше бабушкам. И вот брат один проповедует. Вот я вот пришел, стонут, охают, тахают, да вот бегом надо заниматься. Вот иначе вот как вот бегают. Они говорят: брат, нам по 80 лет, куда у нас бегом? Еще один приехал, ну там в церкви нет братьев. Еще один приехал, ну тот русский. Вот баньку надо, вот баньку, да еще с Редькой там, вот, все, вот тогда вот помогать будет. Куда, говорит, брат, баньку? Я там, говорит, рассыплюсь, если я зайду в ту баньку. Что он... Скажите, что это, друзья? Вот где-то такие бывают уроки в детских подростковых группах, оторванные от того, что особенности этого возрастного периода. Они спрашивают. Они отвечать должны. А чтобы отвечали, надо уметь задать вопросы. Вызвать интерес. Вызвать диалог. Вот то, что мы говорили, не стены, а мосты. Мост. И самый такой, как законник от того. И вызвал его на диалог. И отвечать он начал. Он его так спрашивал, что тот вынужден отвечать ему. Ну еще посмотрим мы. 42 глава Исаии. Вот отрок мой, которого я держу за руку. Друзья, это период, который особенно нуждается в том, чтобы удерживать. держать, во внимании держать. Это возраст особый, где уже вырабатываются определенные направления такие, уже склонности к тому, к другому, третьему, от которого надо удерживать. 42 глава Исаии, 1 стих. Вот отрок, которого я держу за руку. В это время вызывается интерес, еще не чувство, но интерес к противоположному полу. Очень важно удерживать. Удерживать от различных картин, от различных книг и от различных моментов, которые сформируют неправильное отношение. Потом, отрок избранный мой, которым главит душа моя, положу на него, дух мой на него, возвестит народом суд. Друзья, 12-летний возраст или отроческий период, начиная от 12-летнего возраста, это период уже, где закладывается будущее. Не упустить это время. Это время уже устойчивое такое, может быть, в профессии, да, к служению. Не знаю, я настолько помню свой возраст, что в этот период у меня как никогда расположилось сердце к служению. Отроческий возраст. Поэтому привить это, то есть обратить на это внимание, что если будет отрок бездумным, таким вот пустым, как бы это ни сказалось на будущее, расположить к определенной профессии, к определенному служению. В это время надо серьезно разговаривать. Не по-детски уже, но тем не менее уже так немножко располагать к серьезной жизни. Очень, очень интересный этот период. Дальше. Не возопьет, это время, когда вопиют, такие вопли издаются. Я помню, мне пришлось в одной церкви беседу с подростками проводить. Я как раз вот эти вот читал. Я говорю, захожу в молитвенный дом, тишина. Думаю, вот интересно, говорили подростковая, а тишина. Когда слышу, как раз там с комнаты, там такие раздались вопли, я говорю, все нормально, это подростки. Друзья, нас не должно шокировать особенно. Такой этот период. Это время заявки о себе. Ну, ума-то еще нема. А вот как заявка? И вот начинается вот. Тот крикнет, тот еще что-то, лишь бы заявить о себе. Это время у девчат особенно тоже проявляется такими визгами, простите, разными, все. И у ребят то же самое. Это такой период. Не случайно, вот в 42 главе, друзья, отображено. Вот психология. Вот. Очень, очень меткая, точная такая, которая определяет отроческий период. Вопиют. Вопли различные, все.
Родители.
А?
Родители
вопиют. Да, это период вопли.
Окружающие.
И родители вопиют, и не даст услышать, не возвысит голос свой. Друзья, отроческий период повышает голос. Повышают голос уже на родителей, на отца, на мать. И характерно, друзья, в этот период. Вот почему Христос, вот отрок мой, то есть Он оставил пример, что, а он нет, а он оставил пример противоположный. А в этом периоде проявляется вот это повышение голоса. Что делать, друзья? Это период особых молитв. Мы должны знать, о чем молиться в этот период. И тогда, когда повысят голос, не браться за голову, ай-яй-яй, что ж такое, какой же ты, такой период, такое время, такой возраст. Такая возрастная особенность его, этого отрока, или отрочества периода. Мы должны быть готовы к воплям, повышению голоса. Вот готовы быть. Реагировать, как говорят, адекватно. То есть у нас должна быть и молитва, и Но вывести из этого положения каким образом? Думать надо. Каждому ребенку свой подход есть. Еще что в этом возрасте делают? Не даст услышать его на улице. Это период тянет на улицу. Учтите, друзья, я заметил по своим детям. В этом возрасте, в отроческом возрасте проблема улицы. Упустим мы, отдадим улице, все, мы их тянем туда. Что мы можем, друзья? Запереть их дома? Нет. Мы должны эту тягу как-то использовать. Как-то использовать. Направить. Вот почему отрок, которого держу за руку. То есть на улицу, пожалуйста. Но где-то должна быть подконтрольность, где-то вызывая, то есть используя этот область, возраст интереса, и походы здесь, и, не знаю, мне думается, что у нас в церквях, я по нашей церкви смотрю, на этот возраст вот как раз мы это не делаем. Ругают в этом возрасте больше всего. Вот. Больше всего. Вот представь себе, в одной церкви дошло до того, что принимаешь членским собранием решение таких отроков ставить перед собранием и выговаривать. Да они больше на собрание не придут. Вот то, что Сережа сказал, в этот возраст, друзья, вопиять Богу нужно. В этот возраст столько нужно за них молиться. Улица тянет. Посмотрите, не услышишь его на улице, значит, улица будет тянуть в этом возрасте. А мы должны, друзья, удержать. А как удержать? В этом возрасте, друзья, мало занимаются в церквях. А если занимаются, то вот те программки для детей, которые... Или же... То есть, а в этом возрасте что-то другое надо преподавать. Это интересный возраст. Это уже и кроссворд. Пожалуйста, подготовьте кроссворд. Беседы нужно готовить. Этот вопрос вот как раз самый простой. Друзья, 10 женских имен. Первых. В том порядке, в котором они стоят в Библии. Называем. Ева. Следующее имя.
Цила.
Ада.
Ада.
Следующее. Цила. Следующее. Вот, пожалуйста. Тогда дайте задание детям. Интересное очень. Когда там, кажется, стоит Сара, потом три жены Исаака, то есть, спросите, Исава, потом внучка Милки и Нахора, Ревека и так далее и тому подобное. В этом возрасте, друзья, занятия нужно готовить интересно. Интересно. Вот тут мы говорим, спрашивал и отвечал. Вот тут вопросы и ответы должны, кто работает с подростками, используйте этот метод учительства или педагогики. Используйте как никогда, потому что это находится подтверждение в психологии, которое открывает Священное Писание в этого возрастного периода. Что тут еще? Трости надломные не переломит. Это время, когда ломаются. Ума-то не можешь строить. А что-то хочется делать. Творчество. И в чем оно заключается? Я помню, наши 11-12 лет, у нас были часы вот такие вот, бой такой интересный, красивый был у них. И вот они перестали бить, и стрелка перестала двигаться. Мама говорит папе, ну, в мастерскую отнеси. Хорошо. Он отнес, раскрывает. Нема ничего там. Нема, мы разобрали все. А собрать-то не хватило ума. Вот и все. Вот это вот такой период. Разобрать разберут, а сложить сделать ничего не сделают. Но это время, которое мы должны дать возможность им что-то делать, какую-то работу производить, что-то Им хочется это делать, но пока что ума хватает только ломать. Что еще там? Пожалуйста, да-да-да.
Такой штрих мне давно слышал пример. Говорит, что вот идет группа подростков по улице. Для того, чтобы им разбить фонари, перевернуть контейнер с мусором или еще что-то, надо какую-то приложить силу. Но чтобы этого не сделать, им надо больше силы.
Да, да. И опять, друзья. Ну, иногда бывает так. Ну вот мы вот на собрании, просто должен порядок. Но наше представление бывает, что у нас вот не подростки сидят, а 70-летние бабушки и дедушки. И мы хотим, чтобы вот так все сидели. И если дремают, то нам это приятнее и лучше, чем вот это вот. Значит, что-то надо учитывать, что на собрании и старички есть, и подростки есть. Значит, проповеди нужно, чтобы были интересные. Запоминающиеся проповеди должны быть. С различными примерами проповеди должны быть. Вот подростку это, например, у нас было недавно собрание, я и не знал этого. У нас брат есть, Гриша с детьми, который муху, наверное, не убил ни разу в жизни. Может, и убил, не знаю. Но по характеру он такой. И вот Иван Яковлевич говорил проповедь немножко, он брал из истории церкви и говорит, вот я, говорит, вспомню, когда, помню, когда у нас покаялась сестра Мария, а у нее, она, кажется, у нее техническое образование, не высшее образование, и она работала технологом. Ну а когда покаялась, там Александр Дмитриевич работал на этом производстве, она покаялась. Ну, естественно, и что. А ее сестра, Ольга, она до сих пор еще не верующая, сразу пошла, у нас был такой безбожник, и он страшной смертью такой умер, плохой смертью. Главное, идти из города. И проводил лекции. Вот она пошла к нему, говорит, переубедите. Ну, а как они переубедили? Взяли ее, сняли и в уборщице перевели. И она тогда, она что, видит, что они не помогли. Она тогда брату пишет в армию, а Гриша служил в армии в это время. И вот Иван Яковлевич все это рассказывает. Знаете, сразу вызывается интерес. Я скажу вот так, кто и дремал, смотрю, слушают. А вот это Гриша служил в армии в это время. И вот он пришел из армии, и она ему письмо написала, и он в отпуск пришел. И, говорит, они пришли вместе, и Гриша пришел разгонять собрание. Смотрю, все заулыбались. Ну, его трудно представить, как он и покаялся на этом собрании. Я прихожу домой, спрашиваю, о чем говорил первый брат? Сказал. Второй, то есть первый, никто не сказал. Да я и сам. Это была догматическая проповедь, ну, абстрактный, да? Подставит мне брат Шевченко. Ну, где-то так. Поэтому оно и не запоминается. Я говорю, а третий брат, как Гриша разгонял собрание. Все. Но за этим сразу что кроется? И воспоминания. Запомнил за этот пример? И дальше воспоминания, вот что такое отрок. Вот они ухватили это сразу, и все. Будет производить суд поистине. Друзья, чувство справедливости особенно свойственно в отроческом периоде. Учитывать это нужно. Сколько теряют отцы в этом возрасте? Когда что-то не так, они больно ранят отрок. Этот отрок сам несправедливо поступил, но у него очень чувство справедливости по отношению к поступку, особенно старшим. Мы должны это учитывать. Будет производить суд поистине. И вот так вот взгляды, суд. И вот папа что-то вот, а он, а ты, а в это время надо это понимать. Надо объяснять. Если что, нужно просить прощения. Вот что такое отроческий период, как он нам отражен в Священном Писании. Еще на что обратим внимание, друзья? Обратим внимание на то, что нужно преподать отроку. И какое самое лучшее, какое самое лучшее преподавание отроку? Здесь мы коснемся сейчас одного из еще лучших учителей в Священном Писании. Это Иосиф. Как его назвала Мария? Земной отец Иисуса Христа. Отец не физиологический, отец, здесь великая тайна раскрыта, которому по воспитанию. Земная и небесная природа нашего Господа Иисуса Христа. То воспитание, в котором находился Иисус, в земном доме, у земных людей, не противоречило его небесной сущности. Ему не было трудно в доме Иосифа. Он не мучился там и не страдал теми противоречиями, которые часто бывают у людей. То, что было от Отца Небесного в нем, то было и в жизни, и поведении Иосифа. Удивительно, друзья, то, что Иосиф – человек, которого ни одного слова не записано в Евангелии. 6 случаев, о которых говорит Писание за Иосифа, 6 его поступков, и ни одного слова. Иосиф – человек, который учил личным примером, а не словами. Вот почему о нашем Господе сказано: все, что Он делал и чему учил. Друзья, на Его земную природу очень тоже сказалось это время, которое Он провел в этом доме. Иосиф делал, но не говорил. Видно, он говорил, но его дела были большими, чем слова. Иосиф – пример идеального учителя еще в том, что он был внимательным учеником. Внимательным учеником в том, что он очень внимательно слушал то, что ему было сказано. И так делал. Друзья, если кто из нас хочет быть хорошим учителем, преподавателем, наставником, то мы должны очень внимательно учиться, слушать. Очень чутким был Иосиф. Ангел Господень во сне является Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать, беги в Египет». И он это делает сразу же. Вот мы говорили об Аврааме. Для чего избрал Бог Авраама? Кто скажет? Конкретное в Священном Писании написано. Пожалуйста. Ну, не сказано, чтобы он стал отцом. Мы вывод делаем такой. Конкретно. Ну? О, для того и избрал его, чтобы он заповедал детям своим, заповедал, рассказал. Вот для чего был избран Авраам. Как он это делал? Знаете как? Авраам, выйди из родства твоего. Сразу выходит. Из земли твоей выходит. Ему было сказано о для него непонятном совершенно этом, ну, обряде, где был завет был дан. Сказано, в тот же день он это сделал. тот же день был обрезан бесов. В тот же день. Ну, он бы так, еще осмыслить надо, еще подготовить на. В тот же день мы читаем, и сказано, что ходи предо мною и будь непорочен. После этих слов мы находим. Сидел Авраам, идут три странника. Он побежал. Он бегал, он торопился. Вот как он воспитывал Исаака. Исаак не торопился исполнять волю Божию. От этого так медленно усваивал истины Иаков, а Исаак вообще их не усвоил. Исаак медлительный был, пока не упустил почти все. Тогда только. Вот, например, когда Исаак начал молиться. Тогда, когда возникла проблема, не было детей, помолился о жене своей. Когда он стал молиться о детях? Ну, 11 глава нам говорит. Верую в будущее, а настоящее. Исав берет третью жену, а Яков уходит к Лавану. Обманул его, все упустил, начал. Исаак не торопился, поэтому много больше было упущений у него. И Авраам торопился, спешил. Иосиф тут же делал то, что ему было сказано. И таким образом он воспитывал как бы земную природу, или подавал пример, или сохранял вот эти принципы в своей семейной жизни, вот, который потом Иисус Христос употребил служение. В крайнем случае мы, друзья, видим, как похож Иисус Христос на Отца Небесного и Отца по воспитанию земного, Иосифа. Как он похож на Иосифа? В чем похож? Ну, где-то мы некоторые моменты затрагивали на молодежном общении. Давайте, друзья, кто сейчас, может быть, из личных рассуждений, в чем Иисус похож на Иосифа? Давайте.
Иосиф похож на Иисуса.
Или, да, вот здесь это все очень так взаимосвязано. Но вот где-то мы видим, берем так, что Иисус был в отрасли, то есть самого младенчества в этом доме. И где мы видим, что сначала, давайте так исходить, сначала так поступил Иосиф. Мы видим, что Иисус так поступает. А? В чем вы подтвердите? Ну, пожалуйста.
Прежде на первое место.
Правильно, правильно. Посмотрите, когда Иисус организовывал какие-то вот служения, вот берем мы самое такое служение, это вечеря, да? В 13 главе Евангелия Иоанна. Как он удивительно его организовывал. Все учил. Иуда перед вечерей уже имел намерение предать его. Искал удобного случая. Какой удобный случай возник? Потому что здесь Христос, ученики, без людей это было очень удобно его взять вот так вот. Как Иисус поступил? Отзывает Петра и кого еще? И Иоанна. И поручает им. Пойдите. Близлежащее селение. Увидите человека, который выходит. Скажите ему. Иуда, если бы и хотел, он не мог узнать, где будет. Это была конспирация. Это было все взвешено. Но одно только не учел Иисус. Все хорошо, комната устлана, убрана, приготовлена, все есть там для вечери. А вот кто будет ноги мыть, он это оставил для себя. Так организовать, чтобы себя оставить самое такое скромное место в служении. Когда Иосиф и Мария вошли в храм и увидели отрока Иисуса, должен говорить Иосиф. Но он знает, что такое мать. Он уступает ей излить свою скорбь. он не спешит первым взять слово. Он дает ей эту возможность. И она тоже правильно, она говорит, вот отец, она его ставит на первое место. Но этот образ вот такого поведения Иосиф положил в своем примере. Я говорю, что здесь действительно это было от Бога такой дух. Но Иисусу, наверное, не было трудно в этом доме. И вот почему я говорю, что он повторяет Иосифа, потому что Иосиф-то первый показал пример. Да? И как бы мы видим, что в земном характере Иисуса, как это все похоже на Иосифа, и как это похоже все на Бога, у которого сам Иосиф этому учился. Мы нигде, возьмем так, волхвы пришли. Кого они увидели? Главу семьи. А? Или нет? Пастухи пришли. Кого они увидели? Друзья, посмотрите. Нигде Иосиф не стоит на первом месте. Там, где похвала, там, где подарки, там, где честь, а там, где забота, там, где нужно возьми, беги, там, где нужно спасать, там Иосиф. А везде там, где вот какая-то, нет там Иосифа. Это все мы видим также в жизни и служении Иисуса Христа. Еще что мы можем видеть у Иосифа? Особое отношение к матери. А вместе с ней вот к женщине вообще. Я скажу, друзья, что я как-то вот думаю так, что во многом в обществе всегда мораль отображает женщину. Вот само вот эту разницу мы должны видеть между мужчиной и женщиной. И там, где забывается это, мы много теряем в церкви, в семьях. Ну, в обществе это уже не говорится. Мужчина создан из праха земного. Вот его сфера работы. Он более приспособлен к примитивному образу жизни. Более приспособлен к работе в земле, к земному. Женщина создана, взята из ребра. Вот ее сфера жизни. Она более приспособлена уже к благородному образу жизни.